Услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге Второзакония. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь мой? Только того, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые я сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот, у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней, но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте предшестоковыми, ибо Господь Бог наш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий и сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога твоего бойся, и ему одному служи, и к нему прилепись, и его именем клянись. Он хвала твоя, и он Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. В 70 душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные. Итак, люби Господа, Бога твоего, и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановления Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Откровение Иоанна Богослова. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие звери, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба Божья, и песнь Агнца, говоря: «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят, все народы придут и преклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Апокалипсис открытый». «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего?» Означает, что Его одного должно любить и Ему одному поклоняться. Бояться Бога означает любить Его, а прославлять Его имя означает поклоняться Ему. Что Его одного должно любить и Ему одному поклоняться, понимается под словами «кто не, ибо Ты один свят». Что бояться Бога значит любить Его, боясь делать противное ему, и что этот страх содержится во всякой любви, может быть увидено выше. Прославлять его имя значит поклоняться ему, поскольку именем Иеговы означается все, посредством чего ему поклоняются, а прославлять означает признавать и исповедовать. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его, все воинство их. Аминь. Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Бояться Бога означает любить Его. В сознании человека религия очень часто неразрывно связана с такими понятиями, как гнев Божий, наказание от Всевышнего, и отсюда с необходимым и посему благодетельным страхом Божьим, под которым понимаема постоянная боязнь человека, наказание и сурового возмездия свыше за преступление директив закона, что называется спущенного свыше. В такого рода восприятии Бог предстает в виде законченного тирана, а религия – областью непререкаемого понуждения и абсолютной тирании. Отсюда и часто возникающая ответная реакция против такой тирании, выражающаяся во всем спектре форм сопротивления, от скрытого игнорирования под сурдинку, сопровождаемого действиями по подкупу и задабриванию, вроде отстегивания на храмы, отмаливания, исполнения молитвенной веры и регулярного хождения на отпущение грехов, и вплоть до открытого богоборчества с яростным отрицанием и борьбой против всего религиозного посредством различного рода атеистических теорий и практик. С этой точки зрения те, кто позволил себя таки запугать подобного рода карами свыше и пребывающие в том, что они полагают страхом Божьим, выглядят как подлинно верующие, живущие в полном согласии с религией и с Богом. Они предстают в глазах своих, как полноправные и праведные обитатели Царства Божьего на земле, и питают вполне определенные надежды на соответствующую награду в жизни иной за свое нынешнее подъеремное состояние, пусть и не весьма добровольное при этом. Но на самом деле, как учит нас об этом латинское слово, подобного рода представления о понятиях «страх Божий» в области религиозного сознания является совершенным заблуждением. А практики, основанные на такого рода восприятии, не только не являются религиозными в подлинном смысле этого слова, но и наоборот, совершенно вредны и бесполезны для религиозного совершенствования человека и его духовного спасения, от которого единого и зависит только его посмертная судьба в вечности. Ибо, как говорит Писание, никто не преобразовываем угрозами или карами, ибо они не волят. Известно, что внешнее не может понуждать внутреннее, но что внутреннее может понуждать внешнее. Затем известно, что внутреннее отвергает понуждение со стороны внешнего, до того, что отвращается. Известно также, что внешние удовольствия влекут внутреннее к соизволению и любви. Кто может быть понуждаем верить и любить? Человек настолько же не может быть понуждаем верить, насколько он не может быть понуждаем мыслить, что данная вещь такая, когда он мыслит при этом, что она иная. И человек настолько же не может быть понуждаем любить, насколько он не может быть понуждаем желать того, чего он не желает. Также вера принадлежит мысли, а любовь принадлежит воле. Тем не менее, внутреннее может быть понуждаемо внешним не выражаться дурно против законов государства, добрых нравов и святынь церкви. Внутреннее может быть вынуждено к тому угрозами и карами. И даже оно понуждаемо и должно быть понуждено. Но это внутреннее не собственно человеческое. Это внутреннее общее у человека со зверьми. И они могут быть также понуждаемы. Внутреннее человеческое выше этого внутреннего животного. Здесь, разумеется, человеческое внутреннее, которое понуждаемо быть не может. Внутреннее отвергает понуждение и со стороны внешнего до того, что отвращается, потому что внутреннее желает быть в свободе и любить свободу. Ибо свобода принадлежит любви или жизни человека. Свобода же, чувствуя себя понуждаемой, уходит, так сказать, в себя и отвращается, и смотрит на понуждение, как на своего врага. Ибо любовь, составляющая жизнь человека, раздражается и заставляет таким образом человека мыслить, что он не принадлежит себе и не живет для себя. Если внутреннее человека таково, то это по божественному провидению Господа, дабы человек действовал в свободе, по рассудку. Вынужденное богопоклонение замыкает зло, которое тогда сокрыто, как огонь в дереве под золой. Огонь, который поддерживается и постоянно распространяется, пока не разгорится пожарами. Богопоклонение невынужденное, но добровольное, не замыкает в себе зол. Зло в нем, как огни, которые вдруг разгораются и пропадают. Есть внутреннее побуждение и внутреннее есть внутреннее побужденное и внутреннее свободное. Внутреннее понужденное у тех, которые в одном богопоклонении внешнем, без внутреннего богопоклонения. Ибо внутреннее состоит в мысли и желании того, к чему внешнее понуждает. Это те, которые в культе почитают людей, живущих и людей умерших, и затем в их богослужении и в вере по чудесам. В них нет другого внутреннего, кроме того, которое есть в то же время и внешним. Но у тех, которые во внутреннем богопоклонении, есть внутреннее понужденное страхом или любовью, внутреннее понуждение страхом есть у тех, которые в культе страха мучений ада и его огня. Но это внутреннее не есть внутренним мысли, о котором было говорено. Это внешние мысли, которые здесь названы внутренним потому, что присущи мысли, и о котором было говорено, не может быть понуждаемо никаким страхом, но может быть понуждаемо любовью и страхом потери любви. Страх Божий, в смысле действительном, ничто иное, быть понуждаемо любовью и страхом потери любви. Это понуждается самим собою, и это не против свободы и не против рассудочности. Здесь, в этой цитате, четко выражена та мысль, что хотя внутреннее может быть понуждаемо внешним, не выражаться дурно против законов государства, добрых нравов и святынь церкви, и даже оно понуждаемо и должно быть понуждено. Но что такое понуждение, пусть необходимое и благодетельное для внешнего существования, не только общества, но и внешнего религии, тем не менее не имеет и не может иметь ничего общего с подлинной внутренней сутью и целью религии, а именно с преобразованием и возрождением человека и с обеспечением ему благополучия духовного в вечности. В самом деле, без всякого объяснения очевидно, что злодеяния в обоих мирах, духовном и природном, сдерживаются законом, ведь ни одно общество иначе не могло бы устоять. Без этого внешнего сдерживания не только общество перестало бы существовать, но и всему роду человеческому настал бы конец. Человек находится в плену двух видов любви. Любви властвовать над другими и владеть чужой собственностью. И если отпустить их поводья, они могут унести в беспредельную даль. Наследственное зло, получаемое человеком при рождении, в основном исходит от этих двух видов любви. Все рабы этой любви считают себя той единственной личностью, в которой и для которой существуют все остальные. У них нет ни жалости, ни страха Божьего, ни любви к ближним. И поэтому они неумолимы, бесчеловечны и жестоки. Их страсть и алчность к разбою и грабежу заслуживает ада. В совершении этих преступлений они хитры и коварны. Злой человек, рассмотренный с точки зрения этих видов любви, бесчеловечнее, неистовее и хуже, чем любое из животных. Если бы не было наказаний, предусмотренных законом для того, чтобы удерживать людей, то было бы уничтожено не только общество, но и весь человеческий род. люди внешние, люди невозрожденные и непреобразованные, люди, которые ведомы лишь любовью к мирским удовольствиям и наслаждениями особи своей, такие люди могут быть и должны быть содержимы в узде внешнего страха. Страха неизбежного возмездия, затворимое им по любовям этом зло и бесчинство. Страха внутреннего, который для них есть тем самым страхом Божьим, или же побуждением их внутреннего из боязни внешней, или же страхом сугубо внешних наказаний природных, если у них нет даже этого религиозного побуждения для их внутреннего. Именно по этой причине Господом и попускается существование во всех религиях упомянутого нами выше понятия «страх Божий», как страха внешнего возмездия за поступки против внутреннего духовного закона. А также, собственно, и само это возмездие в мире духовном, где благодаря этому страху неотвратимого наказания все ады содержимы в порядке и во внешней узде. Ибо побуждение внешнего через страх религиозный внутренний обеспечивает более мягкие формы внешних сдерживающих социальных условий. Чем больше у популяции в обществе внутреннего религиозного страха, тем мягче и щадяще могут быть установлены для них внешние социальные условия. И наоборот, чем меньше у них этого внутреннего страха, тем в большей внешней тирании закона или для даже полного беззакония и произвола их содержать приходится. Яркий пример здесь – страны вроде Англии и США, по крайней мере в их прошлом, где господствование общей внутренней самодисциплины способствовало установлению более мягких социальных отношений. Или, с другой стороны, тот же СССР, где совершенно истребленный страх внутренний религиозный вызвал необходимость установления совершенно тиранического режима. Страны второго уровня все время переходят от состояния полной анархии к состоянию тиранической диктатуры, которая населением сначала, после периода анархии, воспринимается даже как относительное благо. В качестве яркого примера таких колебательных социальных процессов можно привести те же страны Латинской Америки, где внутренние сдерживающие мотивы не намного лучше, чем в бывшем СССР, хотя внешние формы католичества там были до последнего времени и сохраняемы. Так же, впрочем, как и православие в поздней Российской империи. Но и там от этих внешних форм религиозного страха сохранилось не так уж и много, ибо его давление снималось религиозной теорией отпущения грехов после соответствующего обряда и молитвенной веры. По этой же причине и ады в том мире, где никакое сознательное принуждение для внутреннего уже невозможно, являются образчиками свирепейшей внешней диктатуры, тотального и безжалостного принуждения, которым милосердием Господним обеспечиваются внешние формы сохранения их существования. Но, как мы уже говорили выше, подобного рода религиозный страх внешнего возмездия за злое при всей его благодетельности для поддержания внешних форм Вселенной, тем не менее, не является тем подлинным страхом Божьим, о котором говорит Господне Слово в своих внутренних основаниях, и который единственный может только служить для преобразования и спасения человеческого, и который единый есть подлинной принадлежностью религиозного сознания у человека. Ибо подлинный духовный страх или же страх подлинно религиозный есть страхом, проистекающим от любви к Богу и ко всему от Него исходящему, а вовсе не от ужаса перед Его всемогуществом. Согласно Писанию, бояться в слове означает любить, потому что каждый, кто любит, также боится причинить зло тому, кого он любит. Настоящей любви не бывает без этого страха. Соответственно, тот, кто любит Господа, боится творить злое, потому что злое противно ему, так как оно против его божественных законов в слове, которые исходят от него, таким образом есть им самим. По сути, оно противно его божественной сущности, которая желает спасти всех, ибо он есть Спаситель, но он не может спасти человека, если тот не живет по его законам и заповедям. Тот же, кто любит зло, также любит делать зло Господу, даже распинать его. Это внутренне скрывается в каждом зле, даже в тех, которые в мире исповедуют его устами. Это сказано теперь тем, которые будут принадлежать новой церкви на земле, поскольку первое в преобразовании составляет жизнь по заповедям десятисловия, где перечислено зло, которое не должно делать. Поскольку делающий это зло не боится Господа, но не делающий его убегает от зла, потому что оно противно Господу, такой боится и также любит Господа. По сути, как мы видим отсюда, страх Божий – это не страх Бога, а наоборот, страх за Бога, за Его божественное, как в нас самих, так и в ближнем нашем. Страх нанести ущерб Ему доброму в себе, страх нанести ущерб Его доброму в нашем ближнем, страх, проистекающий из любви к этому доброму, проистекающий через истинное понимание, истинное разумение, происходящее от любви. Разумение состояния вещей такого, как оно есть на самом деле. Разумение того, что все происходящее от Господа есть абсолютным добрым, абсолютно созидательным и единственно живущим в нас и в нашем ближнем. А все ему противоположное и поэтому запрещенное к творению в заповедях, как грех против него, есть абсолютно злым, деструктивным и разрушительным, сеющим погибель, как духовную, так и материальную, выводящим из мира счастья, блаженства и гармонии и погружающим в пучину разрушительного и всепоглощающего ужаса и распада. Человек, разумеющий, что все жизненное в нем, все живущее, чувствующее и постигающее, словом, все составляющее фундамент существования его личностного, боится за эти жизненные силы в себе, ибо любит их как единственный источник жизни своей и связанных с этой жизнью благополучия существования. Он смертельно боится нанести хоть малейший вред этому в себе самому, ибо для него это, как скажем, жечь свое природное тело огнем, терзать его железом, наносить ему раны, калечить и убивать его. Кто из нас не испытывает смертельного ужаса при одной лишь мысли, что наша конечность, скажем, может попасть под трамвай и быть безжалостно оторванной или раздавленной? Кто из нас не испытывает ужаса при мысли о пожаре, который может сжечь нашу кожу и, может быть, даже внутреннюю плоть? Кто не испытывает ужаса при мысли о раковой опухоли, которая может выесть нас изнутри, и в связи с этим не старается избегать разного рода канцерогенов и такого поведения, которое может привести к ее развитию? Кто из нас не боится ходить в темноте, опасаясь быть ограбленным, избитым, покалеченным бандитами? Кто из нас не испытывает этого ужаса, проистекающего от любви жизненных сил нашего тела природного органического? Ужаса всех этих повреждений. Повреждений не как наказание, а как величайшего несчастья, в которое ужаснее всего и глупее всего быть ввергнутым по собственной глупости и неосторожности. И еще ужаснее по вредным привязанностям, наносящим из-за мимолетного удовольствия такой тяжкий ущерб нашему телу. Именно поэтому человек подлинно верующий, который, если и не чувствует, то хотя бы знает из слова, что именно составляет в нем те духовные силы, которые есть в нем, его духовная жизнь сегодня, и от которых зависит его завтрашнее благополучие в вечности. Именно по совершенно такой же аналогии он испытывает священный страх и ужас при самой мысли о том, что может в нем все это разрушить, покалечить и безвозвратно убить. На нижней стадии этого страха его ужас все еще по большей части связан с боязнью последствий подобного разрушения вот именно для его собственной личности. Это тогда в нем страх лишь за субстанционально доброе в своем собственном существовании. Но на высших стадиях, когда он уже не взирает к личностному как абсолютной ценности, но лишь как ценности относительной, как лишь ценности инструментальной, ценности восприемника всего божественного в своих частностях, абсолютная ценность которого состоит тогда лишь во внесении разнообразия, дополняющей частности абсолютного единства небес, как тело Господне, благодаря чему возрастает и абсолютность такого универсального восприятия. Так вот, на этих высших стадиях человек боится не за собственно свое личное благополучие, но за частное благополучие божественного в себе, могущего подстрадать от безумий и несовершенства этого частного. И вот на таких высоких стадиях восприятия страх Божий в человеке становится подлинно духовным благополучием, наилучшим образом тогда его преобразующим и возрождающим, и дарующим ему тогда наиболее тесное и блаженное соединение с Господом в себе. Ибо тогда страх Божий в нем происходит от высшей стадии любви к божественному в самом себе, любви, в которой тогда нет уже ничего от его собственного, от его собе. Но такая высшая стадия страха Божьего в человеке свойственна лишь седьмой степени возрождения в Господе. Большинство живущих ныне она недоступна. Но для спасения человеку достаточно и хотя бы той стадии, когда он боится нанести ущерб субстанционально доброму в себе самому, из любви к этому самому доброму, как к самодостаточной ценности. И такую любовь, и такой проистекающий от нее подлинный страх Божий, человек может стяжать, лишь сражаясь против зол любви к миру и любви к своему собственному. Зол, обозначенное в десятисловии, которому есть прямые аналогии во всякой из существующих подлинных религиозных систем. Ибо все рожденные людьми, в какой бы области они ни находились, могут быть спасены, если только они признают Бога и живут по заповедям, которые в том, чтобы не убивать, не совершать прелюбодействование, не красть, не лжесвидетельствовать. По той причине, что против религии, следовательно, против Бога так поступать. У них и есть страх Божий и любовь к ближнему. Страх Божий в том, что они мыслят, что совершать такие поступки против Бога. А любовь к ближнему в том, что убивать, прелюбодействовать, красть, лжесвидетельствовать, желать его дома и его супруги против ближнего, так как такие в своей жизни возводят очи к Богу и не делают ближнему зла, то они ведутся Господу. И ведомые Господом получают также, согласно своей религии о Боге и о ближнем. И ведомые Господом получаются также, согласно своей религии о Боге и о ближнем. Ибо живущие так любят получаться, а живущие иначе получаться не любят. А так как они это любят, то и бывают поучаемы ангелами по смерти, когда становятся духами и охотно принимают истины, такие, какие заключены в слове. Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Господи, будь непрестанно рядом с нами и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не сопротил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавство, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает, постоянно осуждает, и всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Ребенок не пришел, ребенок не смог.
У нас, кстати, 20 числа, в следующее воскресенье, в честь будет. У нас празднование вот этого дня на церкви. Если ты помнишь, должно быть исповедь.
Да, я
помню. Я думаю.
Когда тебе срок?
Ну, я могу, конечно, лучше в пятницу, но на срок в пятницу сколько. Из баржи не едут, все пробуют не скуда-нибудь.
Ну, если у нас короче проедут, раньше приезжали.
Ну, да, да.
Не знаю, как сейчас, а там списание немножко изменено уже. Они каким образом приезжают?
Они из Тернопольска. То есть, ну, что-то, по-моему, кличка какая-то.
Не из Болгарии?
А кто его знает? Ты уже не новый, а ты не новый, ты можешь видеть. А их разве на причастие не было?
Это были...
Вот женщина была, да. Да, да, вот если дочка-то не была, да. Дочки не приехали еще раз. У нее дочка бедная. Решила жениться, там хоть пальмин еще забывал, заверить футболе. Ну и, короче, хорош надо не кончилось. Пьянки там, ну вообще конфликт, как бы, цивилизация. И дошло до того, что они все-таки разбились, а он умер где-то вот месяц тому назад. Давление не знаю, но у меня последний год с давлением секунд. Если он не идет, то давления проблем практически не было. Вот до этого да, были.
То есть каких-то скачков
у меня нет. Ну, бывает скачок, но это, я думаю, все-таки не давление, а может и давление, но если нет денег, то начинаю. постоянно сейчас какие-то скачками было. Ну, погода, да, я считал. Вроде будет лето не лучше. Обещаю, что он будет очень жаркий.
Да. Что еще не дождит? Да, они все будут пушки себе дождать. Оползать человека.
Слава Богу, еще сильнее погода, допустим.
Сегодня был парикмахерская, это клиентская, которая... Они там через день, вот, последний раз они были в пятницу, что было в пятницу? Людей, во-первых, много, три фена работают сразу, и говорит, мы не знаем, говорит, как мы дотянули до конца смены, да мы все пришли и вот буквально убитые. Как в аду практически.
Ну, конечно,
кондиционер тоже такая вещь. Есть люди, у которых аллергия есть на кондиционер, оказывается.
Ну, тут все-таки гораздо меньше, чем.
Конечно, конечно, однозначно. Если даже представить, наверное, не смог бы как-то так вот целый день проработать в такой вот такой обстановке.
А деньги на свой день. Чекала есть Йосиф, кто знает, есть такой Йосиф Сарлов, он нашел, он был в этих, не в баптистах этих, но иудеи за Христа, знаешь, а потом нашел для себя, он пошел через древнейшие из этих, как их называют, уже просто баптистов, потом нашел для себя новую церковь. Он вот так вот поднимался. И сейчас он там группу собирает бабушек, ну таких старушек
близких. А, ты видел за него? Я вспоминаю, рассказывал, да.
Так вот он работает на фирме, производящей эти, как его называют, фильтры для машин. Ну, это работает на большой такой генной работе.
Это масляные разрушки?
На масляные машины. И он работает в помещении без кондиционера. В Чикаго помещение без кондиционера, и там оно может доходить до 40-50 градусов. Представляешь? Я не представляю, как это там работает, это просто издевательство над человеком. И он встает в 3 часа ночи, в 2 часа ночи, и едет на работу. У него работа где-то в 6, 5, это что можно приехать на. Работает до 4. Потом возвращается, занимается вот этими бабушками, еще общими. Он даже деньги ему что-то делает. Он страшно активный человек. И ложится спать где-то часов 10 и встает.
Ну, значит, у него еще относительно более-менее здоровье держится еще.
Я извиняюсь, ему под 60 лет.
Ну и что? Это дело такое, это все относительно.
Ну, он такой. Он спортом занимался, огромным плаванием.
Ну, тем более, он лишь по натуре активный товарищ, он не может сидеть на месте.
Но я на него смотрю, а когда мне рассказал эту историю, как он работает, я пережил Филадельфию, это почти то же самое. Лето одна без кондиционера. И это при том, что в Каузе кондиционер все-таки мог бы учиться, но не было в доме. И это, в общем-то, страшно. То есть это надо пережить, чтобы это описать. Что это такое? А он работает в таких условиях. То есть это же не просто он сидит на модельном скорой. Он должен сидеть, чтобы он помнил бай.
Ну, Саша, еще не забывай, что люди в жару, скажем, тоже, если не по-разному, переносящие организм, воспринимают по-разному.
Не, но все равно. Я при влажности...
Понятно, что это не очень
логично. А там влажность 80-90%.
Ну, почти кто у нас.
И температура до 40 градусов.
Там уже готов этот чай.
И он подавал этот вопрос с начальством, я так думаю, да?
Остановили. Да, какой там вопрос? Бедный. Там начнешь поднимать вопрос, тебя просто хоп. Мы еще увезли зарплату по скидке. Сейчас жена не может устроиться, не работает. Он жаловался, не страшно, что он дом придется продавать. У него коллеги дома, придется продавать, потому что ему уплачивают.
Говорится, несчастье.